Дорогие друзья, не новый год в нашей стране и для культуры наших народов. Праздничный, юбилейный, торжественный. В частности, потому что, как вы хорошо знаете, праздновалось тысячелетие крещения Руси. Одного из важнейших событий в истории культуры и духовности нашего Отечества. В этом году мы справляем 400-летие патриаршества в Русской Православной Церкви. А через 11 лет наша страна и все мировое сообщество будет праздновать 2000-летие истории христианства. Поскольку в настоящее время каждый четвертый человек на земле является христианином, то вы сами понимаете, насколько важным будет это торжество мировое, международное. В каждой стране оно будет протекать по-своему. И мы сейчас с вами живем вот между этими важными такими и памятными юбилеями. Естественно, обратиться в эти месяцы, в эти годы тем самым корневым основам, на которой стоит наша христианская культура. Конечно, вы можете удивиться, какая же у нас здесь, в нашей стране, культура христианская. Мы уже привыкли к тому, что наша страна является страной массового атеизма, и христианство далеко не является ведущей религией, ведущей мировоззрением. Тем не менее, я продолжаю настаивать на этом теме, потому что основы культуры не придумываются, они вырастают органично и постепенно. И христианские идеалы даже атеист впитывает, начиная со школьной скамьи, незаметно для себя. Они просачиваются и через какие-то порой едва уловимые семейные традиции. Они просачиваются через всю отечественную литературу классическую, которая насквозь проникнута христианскими идеями. Даже те представители нигилизма и материализма XIX века, которые, казалось бы, отказались от христианских идей, типа добролюбого чернышевского. Тем не менее, они жили этими идеями. Нравственный пафос христианства был заложен в самоотверженной героической борьбе этих людей. Если мы говорим о том, что Лев Толстой создал свою особенную модель веры, которую он считал истинным христианством, которую церковь не приняла, тем не менее, нравственные ценности христианства являются пространством, средой и почвой, воздухом его основных произведений. Я уже не говорю о Ломоносове и Гоголе, я уже не говорю о Достоевском, Алексее Константиновиче Толстом, я не говорю о писателях более позднего времени. Всюду этот дух присутствует. И не случайно, что Александр Блок, описывая, так сказать, метафорически, символически революционные события 17-го года, изображает носителей нового века, новых свершений, разрушающих старые годы, описывает их в виде неких 12 апостолов, во главе, впереди которых идет Иисус Христос. То есть, в общем, вот те ценности справедливости, добра, правды, самопожертвования, служения ближнему, все это впиталось в отечественную культуру через христианские каналы. Вот почему и сегодня, после многих десятилетий атеизма, мы продолжаем говорить о христианских корнях нашей нравственность. Естественно, корни эти повреждены сегодня и расшатаны. И мы отлично знаем сегодня, какие горькие плоды это подрывание корней принесло в сфере социальной, в сфере этической. Дестабилизация общества происходит всегда, когда духовные и культурные корни оказываются подорванными или хотя бы сильно повреждены. Тем не менее, взгляните на удивительный факт. Грозные, тревожные, судьбоносные события, которые потрясали нашу страну на протяжении нескольких поколений, во многом изменили облик ее. И можно было ожидать, что эти перемены полностью сметут с лица земли старинные духовные ценности, как потерявшие всякий кредит. Однако этого не произошло. Все рухнуло, но христианство осталось. Я помню военные годы, когда впервые стали разрешать открывать храмы, регистрировать общины церковные и православные. Какое мгновенно жизненное движение началось. Получилась такая картина, как будто бы живая земля была покрыта асфальтом, но вот он где-то треснул, и немедленно молодая зелень пошла из этих трещин. Конечно, она была ущербной. Конечно, она росла не так, как она могла бы расти на нормальном поле. Ей приходилось пролезать через асфальт. Однако она все-таки побеждала. Вы знаете, что такое жизнь и смерть? Я однажды наблюдал в горах, как нежный, тонкий корень разломил скалу постепенно своим чувствительным хоботком, совершая какие-то таинственные действия, он в конце концов заставил ее треснуть, проник внутрь и достиг почвы. Таково свойство жизни. Я бы сказал, таково свойство жизни духовной. Ее можно заморозить на время, ее можно консервировать, ей можно нанести необычайно сильные удары, повреждения. Ее можно извратить наконец, но уничтожить ее нельзя. Почему? Во-первых, потому что так устроен человек. Потому что человек по своей природе есть существо, которое задумывается над высшим. Существо, которое поднимается над своей биологической и социальной природой и устремляется куда-то выше. И только это пространство надбиологическое, сверхъестественное, оно и позволяет крыльям духа раскрыться во всю полноту. Осознает ли человек это как некое религиозное познание? Или он дает ему другие названия, но тем не менее он верит в смысл жизни? Не подумайте вовсе, что это какая-то слепая вера. Нет. Слепая вера не могла создать таких мощных цветов и плодов культуры, какие были Андрей Рублев и Достоевский, какие были Данте, Паскаль, Блаженный Августин и многие другие великие творцы человеческой культуры. Сегодня мы знаем, что за бездуховность приходится расплачивать. Почему? Да потому что она есть измена самому себе. Она есть отбрасывание человека обратно по эволюционной лестнице вниз. Живому существу, для которого важно, прежде всего, напитаться и иметь место для жилья, размножиться и умереть. Безнаказанный такой возврат не проходит. И поэтому сегодня говорим, что нынешние дни являются для нас днями праздника. И не только потому, что есть юбилей, а потому что люди, от которых зависит очень многое в нашей стране, осознали, поняли, что нельзя пренебрегать тем, что составляло основу культуры. При встрече с патриархом Михаил Сергеевич Горбачев говорит, что у нас общая родина и общая история. Это прекрасные слова. Наконец-то это поняли, что люди, приезжающие из христианской церкви или других религиозных объединений в нашей стране, которых миллионы, которых десятки миллионов, несмотря на все события, что эти люди являются не просто частью общества, но что они остались носителями некого исторического идеала, исторических корней, того, что связывает нас с прошлым, которое живет в настоящем и имеет цель в будущем. Это мудро, это своевременно, быть может, это последний исторический момент, когда можно было что-то изменить. Вы все прекрасно знаете, что разрушать гораздо легче, чем строить. Не раз меня на встречах с общественностью, в учебных учреждениях, научных спрашивали, а будет ли восстановлен храм Христа Спасителя? Что я мог ответить? Это намного труднее будет теперь, чем сохранить было его в свое время. Ломать не строить, говорит народная пословица. Это относится не только к камням, это относится не только к видимым памятникам, это относится и к человеческой душе. Когда ей наносятся раны, когда человек в конце концов достигает уже в юности определенного уровня цинизма, когда он перестает подходить к личности как к священному, когда он уже не знает никаких границ, путей, идеалов, когда он над всем издевается, он является душевной развалиной, душевными руинами, нравственным трупом. Это очень страшно. И это страшно не только в каком-то личном плане. И в личном это, конечно, страшно. Это страшно в социальном, в общественном, в политическом плане. Потому что люди, которые ни во что стали других людей, в конце концов становятся опасны друг для друга. И вырываются не просто страсти, а вырываются некие темные демонические стихии. Мы с вами уже не раз были свидетелями этого процесса. Он возникает не внезапно. Прежде чем нацистские фанатики, эсэсовцы и другие перестали быть человечными, этому предшествовал длительный процесс в Германии дехристианизации страны, дехристианизации общества. Я не буду сейчас отвлекать ваше внимание на то, как это все происходило, но это происходило. Это происходило под знаменем науки, естествознания, которое сама здесь совершенно в этом не виновата. Но люди хотели подменить духовность наукой, то есть внешней цивилизацией. А есть разница между культурой и цивилизацией. Цивилизация по-своему есть и у зверя. Когда животное устраивает свою жизнь, добывает себе пищу, делает себе гнездо, это примитивный зачаток цивилизации. Когда человек благоустраивает свою жизнь, это цивилизация. Но когда человек творит, когда человек строит свои отношения друг с другом, относится к природе с уважением и с любовью, когда он познает и когда он, наконец, чувствует величие вечности, когда в нем просыпается его глубинное духовное религиозное сознание, вот тогда это и есть культура. И вот человек, когда он живет только на цивилизации, он в конце концов оказывается как бы лишенным корневых человеческих основ. И вот сегодня, когда мы размышляем о том, как была создана тысячелетняя культура в России и христианстве, и заглядывая вперед, спрашивается, а как была создана мировая христианская культура, обнимающая сегодня 1,5 миллиарда людей на земле. Мы должны себя спросить, что двигало и что движет этими сознателями великих соборов, прославленных икон, которые, казалось бы, отражаются все краски земли неба, этих священных гимнов, этой музыки, которая сейчас уже стала вновь звучать и в радио, и в телевидении, и в концертных залах. Что двигало богословами, великими философами, а ведь в России самые крупные философы были религиозными мыслителями. Владимир Соловьев, Бердяев, Сергей Булгаков, Лаврентьев. Сейчас о них общественность уже постепенно узнает. Что двигало Достоевский и Гоголь? Что двигало всей массой того, что было лучшего в культуре? Ответ на это сосредоточен в одном слове – Евангелие. Вот корень, стержень, ядро и смысл всего христианства. Слово «Евангелие» греческое, оно обозначает радостную весть. Христос это слово выражал на древнем греческом языке. Бесара. Бесара – радостные новости, радостные сообщения. Таково правовестие Христа. Он лежит в основе христианской веры, она потому и называется христианской, что она неотделима от него. Можно отделить философа от его философии. Можно отделить политического мыслителя от его идей. Совершенно не обязательно знать, кто был такой Ом, для того, чтобы знать закон Ома. И совершенно не обязательно знать биографию Эйнштейна, чтобы изучать теорию относительности. Но совершенно иначе обстоит дело, когда речь идет о Евангелии. Здесь перед нами таинственное единство, правосвестие и личность. Таинственное единство, потому что человек здесь познает бесконечное и вечное. Исторически Евангелие названы 4 книги, написанные в 1 веке нашей эры. Книги, которые не являются биографиями Иисуса Христа в том обычном смысле, в котором мы понимаем это сегодня. Это правосвестие о Христе, как о том, в ком открылось божественное человек, и в ком открылся идеал человечества, не абстрактный, не отвлеченный, не пустой, а совершенно конкретный, настолько конкретный, что люди, не знавшие Христа во время его земной жизни, продолжали его ощущать так, как будто бы они его встречали на своем пути и постоянно. Один из великих учителей христианства, апостол Павел, младший современник евангельских событий, то есть земной жизни Христа, он был обращен в христианство не людьми, а он встретил Христа в своем внутреннем пути. Более того, он встретил его в тот момент, когда он шел из Иерусалима в Дамаск, чтобы преследовать и гнать там христиан. И уже когда он подходил к городу, нестерпимый свет и блеск его ослепил, он упал на дорогу и услышал голос, который говорил ему: «За что ты меня гонишь? Почему ты меня гонишь? Кто ты, мой господин?» спросил. И он услышал ответ: «Я не Иисус, которого ты преследуешь». Это не легенда, не фантазия. Сам апостол Павел об этом не раз повествует. Более того, это вообще перевернуло всю его жизнь. С этого момента он из врага становится последователем Христа и несет Евангелие, радостную весть по всему тогдашнему древнему миру, по всему Средиземноморью, преодолевая бесконечные препятствия. Павел только первый лишь из тех, кто пережил опыт живой встречи с Христом. Первый среди
многих, среди бесчисленного числа многих. И на этом все стоит. В Новом Завете, когда мы сказано, Христос говорит нам: «Я есть Альфа и Омега, начало и конец». И еще Он говорит: «Я есть дверь», то есть врата в вечность. Когда апостол, ученик Филипп сказал ему: «Покажи нам небесного Отца», в простоте своей сказал, так думая, что он: «Я и тайну Божию». И на это Христос ответил: «Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня. Тот, кто видел меня, видел Отца». Конечно, человек серьезно задумавшись и беспристрастный, когда он наблюдает величие созданного мира, когда он проникает в его закон, когда он чувствует и познает бесконечную сложность сил, которые спаривают мироздание воедино, если он будет до конца честен, он признает, что за всем этим не может стоять только слепая сила, только бездушная материя, только игра каких-то стихий. Нет. Разумное порождается только разум. Книгу может написать только писатель, обладающий даром и сознанием. А ведь природа – это удивительная книга. Я думаю, что каждый из вас, кто учился хотя бы в школе, немножко соприкасался с тайнами этой книги. Для меня лично один из аспектов первого богословия всегда были картины природы. Она как бы кричала о том, что за ней стоит величайшая тайна, величайшая, абсолютная тайна, что за ней стоит величайший разум, абсолютный разум, что за ней стоит Творец, ибо она является совершенным шедевром, сложнейшим механизмом, организмом, единством. Но для человека этого мало. Он ищет также эту тайну во внутреннем своем познании. Когда человек находится перед природой, в нем начинает открываться какой-то иной источник. Мы сейчас все его как бы не замечаем. А ведь он очень важен. Почему не замечаем? Да мы бежим просто. Мы бежим непрерывно погруженные в суету. Мы все время живем на поверхности жизни. Мы все время отдаем мелочам, иногда совершенно приходящим. Мы не замечаем ни друг друга, ни жизни, ни окружающего мира. Мы как зачумленные. Хотя ведь жизнь коротка. И некоторые говорят: вот, придет пенсия, я буду тогда уже размышлять. Но не каждый, когда надо жить на пенсии, и как знают наши пенсионеры, суета не кончается, когда приходит пенсия. Суете нет конца. Если мы не положим ей сами конец, она будет нас пожирать. Так вот, в силу этого обстоятельства, мы просто-напросто забыли о главном. Мы потеряли вообще, для чего человек существует. И некоторые в отчаянии, разводя руками, говорят: ну, живем для детей. Но дети такие же люди. Почему мы потеряли главное, что составляет суть человеческой природы? А ведь со времен каменного века человек знал, что он непростое существо, что он как-то таинственно соединен с высшим божественным, что в нем есть некая искра вечности. И мы ее в себе глушим, топим, не даем ей расцвести, не даем ей раскрыться. И потом удивляемся, почему жизнь такая нудная, скучная, серая. Почему мы так от всего отвращаемся? Почему рождается озлобление и прочее? Иные люди думают, что под это озлобление и скука есть только результат наших материальных нужд. Не стану отрицать, когда человек долго стоит в очереди или давится в транспорте, когда он утомлен, когда он издерган окружающими людьми, конечно, это мало способствует хорошему состоянию души.
Но поверьте мне, совсем не в этом дело. Вот вам одно из простых доказательств. В современных странах, где наиболее развита материальный уровень цивилизации, который, в общем, честно говоря, далеко обогнал нас, что мы могли ожидать? Да, каким-нибудь шведам не приходится стоять в очередь, не приходится давиться. У них многое к услугам то, о чем нам не снилось. И что же вы думаете? Они иные люди? Они стали прекрасными, счастливыми, добрыми, благородными? Ничего подобного. Поскольку в их стране существует духовный кризис, духовный вакуум, ну, по их причинам, я об этом говорить подробно сейчас не буду, они стоят на одном из первых мест по наркомании, самоубийству и прочим тяжким болезням века. Оказывается, внешнее благосостояние не решает проблемы. Оно, конечно, нужно. Оно является естественным нормальным условием для человеческого существования. И надо бороться за то, чтобы человек не имел достойных условий. Но я говорю о другом. Я говорю о той роковой ошибке, что только материальные ценности могут человека преобразить, изменить и жизнь его сделать полностью счастливой. Когда я так говорил, то некоторые отвечали, ну, у нас там есть спорт, там телевидение. Так ведь этого совершенно недостаточно. В Швеции там тоже есть спорт, а с телевидением там совсем хорошо. Там масса каналов, там смотрят все, что угодно. И это тоже не делает их счастливыми. Не делает. Нам трудно это понять. Нам трудно, потому что мы страна, пережившая несколько войн, переворотов, революций. Страна, которая испытала много трудностей. И нам кажется, как голодному человеку, кажется, вот ему принесут поесть, и он будет в воде несчастье. Но надо своевременно понять, как дело обстоит на самом деле. Этого недостаточно. Вот почему Христос повторяет для всех нас на все века древние слова из Библии, из Ветхого Завета. Не хлебом единым жив будет человек, а словом, исходящим из уст Божьих. Вот этим словом и стал Он Сам. Потому что для нас недостаточно только знать о первопричине мира. Недостаточно только прикасаться к тайне своей самоуглубленности духа. Потому что мы с вами люди. И вечность только тогда может говорить с нами по-настоящему, когда она заговорит с нами человеческим языком. И эти слова вечности есть слово Христа Спасителя. Есть слово Евангелия. Разумеется, кто будет подходить к этой книге без соответствующего духовного внутреннего настроя, не поймет этой силы. Он будет похож на человека, который пришел, ну, скажем, на концерт музыкальный, внутренне не желая эту музыку слушать и отмахиваться от нее. Всегда нужно быть подготовка и настрой. Возьмите простой пример. Вот сейчас, в связи с юбилеем крещения Руси, у нас было много по Москве и по другим городам страны выставок икон. А ведь было время, когда к иконам относились просто как к неумелым произведениям примитивного искусства. И для людей, которые привыкли таким краснощеком да ярким на полотнах, трудно было понять Рублевскую Троицу или Звенигородского Спаса. Потребовалась определенная работа, просветительная, разъяснительная, некоторые усилия ума и сердца для того, чтобы воспринять вот эту вечную красоту древнерусской иконы. Это же относится и к Библии, и прежде всего к Евангелию, как главные книги Библии. Евангелие читает и Кремлев, антирелигиозник, и любой грамотный человек может его прочесть. Но им это как сквозь вода, они абсолютно остаются глухи. У Толстого есть описание балета, сделанное глазами человека, который полностью чужд. Замечательно описать. Вот надо только гении литературы могут так описывать. отчуждившись полностью от этого рода искусств, он описывает, что выходят какие-то женщины, странно и непристойно одетые, зачем задирают ноги и бегают по сцене, странно и чуждо. Он также поступил с Гамлетом, то есть не Гамлетом, а с Королем Лиром. Описал, ну что за это за пьеса, что за трагедия. Сумасшедший старик глупо поступил, потом сам, собственно говоря, пожаловал из своей глупости. В своей книге о искусстве, что такое искусство, он так сумел изобразить сюжет Короля Лира, что думаешь, действительно какая-то чепуха. Но Толстой есть на той Толстой. Он сумел так перевернуть. Так вот, это слепое видение, понимаете, слепое видение, оно очень часто относится и к восприятию духовной ценности, восприятию священного писания. Когда человек вот с таким предубеждением открывает его, он как Смердяков из братьев Карамазовых говорит, ну, про неправду все написано. Вот помните, там был такой герой Смердяков, лакей, убийца. Он в то время был недоволен, что в Библии не то сказано, про неправду все написано. Вот такой подход часто бывал в нашей религиозной литературе. Эта смердяковщина, эта литература, она мешала и подрастающему поколению увидеть даже просто художественную ценность библейских текстов и подойти к Евангелию объективно. Сила этой книги скрыта в ней, и она живет веками. И это удивительная вещь. Потому что она пугала своих противников, вот тех крыльев из Смердякова. Потому что это они не дали этой книге прийти к людям, к народу. Если это глупая книга или ложная книга, пожалуйста, опубликуйте ее. Пусть все прочтут и убедятся, что там ничего нет такого, что заслужит внимания. Однако с 21 года по 56 год у нас вообще не издавались Евангелия. И только в 56 году стали издаваться они, в общем, довольно ограниченным тиражом. Оказывается, Смердяковы боялись этой книги. И боялись до сих пор. Это свидетельство серьезное и важное. Мы должны знать, и верующие, и верующие, что перед нами уникальный феномен, провозвестие радости. В чем же эта радость? Она заключается в том, что человек не один, что человек не случайен, что мир и история не случайны, что все, что совершается, входит в огромный, грандиозный, превышающий даже наше сознание, план и замысел. Что река истории, река мироздания течет в океан вечности. Что человек является образом и подобием Творца. И что каждый из нас волен, свободен этот образ в себе раскрывать, очищать и поднимать, или наоборот задевнять, грязнить и так далее. Что человек имеет свободу, что он перед Богом ответственен, поэтому, что человек является Творцом. И только тогда, когда сыны Адама вот приникнут к этой духовному источнику, они вдруг почувствуют, что они насыщаются по-настоящему. Что их жажда будет насыщена. Христос говорит, кто хочет пить, иди ко мне и пей. Пей из источника живой воды. Он ни разу не употреблял этот образ. Живую воду дает он. Однажды, в жаркий полдень, он шел через земли самарян, враждебные иудеи земли, и, остановившись у колодца, отдыхал. Подошла женщина самарянка, скушено. Он сказал ей, дай мне напиться. Она ответила, ну мы же самаряне с вами не удели, не сообщаемся, даже не пьем, как же ты мне хочешь предложить? А он говорит, если ты знал, кто с тобой говорит, то ты бы сама меня попросила пить. Я тебе дам воду живую, и ты никогда не захочешь пить. А она решила, что он ей даст такую воду, которую сначала. Но потом, после разговора с ним, она даже очень поняла. Она поняла то, что мне сказал. Непонятно, может быть, для многих. Но сказал, кто прав? Вот мы, самаряне, где вы, люди, вот вы там в одном месте молитесь, вы в другом. А он сказал, женщина, придет время, когда люди будут молиться на любом месте, ни там, ни тут. Потому что надо обращаться к Богу в духе и истине. А дух это всюду. И когда она выслушала его, она побежала к себе в деревню и сказала соседям, там какой-то человек, он мне сказал все. Не он ли тот, о котором предсказывали в деревне, что он придет спасти мир. Она его поняла. Итак, в Евангелии есть живая вода. Я знаю, что потом мне будут записки, где купить Евангелие. Сразу вам отвечаю, чтобы потом к этому не возвращаться. В настоящее время усилили наши патриархии, усилили христиан зарубежных наших друзей, мы постепенно пытаемся насытить эту потребность. Скандинавские христиане обещали нас передать 150 тысяч трехтомных комментированных Библий. Это, правда, дорогое у нас издание, но это серьезное, глубокое, 12-томное, на самом деле, исследование. Оно продается в Даниловском монастыре. Его надо купить нескольким семьям складчикам. И игра будет стоить свечи. Кроме того, община ДЗ во Франции, которая объединяет себя христиан разных исповеданий, она переиздала довольно большой тираж Нового Завета, и сейчас они будут продаваться, уже продаются и в нашу церковь прислали, во всех храмах Москвы, по крайней мере, и в области. Кроме того, у нас был, в общем, юбилей Библии. Короче, за это и за ближайшие годы, я уверен, я надеюсь, потребность эта будет удовлетворена. Во всяком случае, заходите в ведущие храмы Москвы, Даниловский монастырь, Еловский собор, Церковь Воскресения в Сокольниках, Церковь Алексеевскую напротив ВДНХ, Церковь на улице Нежданова, в центре Москвы. И я думаю, что где-нибудь вы не найдете или Библию, или, что главное, Новый Завет. И, наконец, в заключение главное, о чем мы с вами потом, я надеюсь, еще встретившись, продолжим разговор. Библия легко можно воспринять как книгу, в которой рассказываются старинные легенды, излагаются легописные рассказы о прошлом, назидания, харизмы, мифы, все вместе. И в любом учебнике вы найдете такое определение. А какой-то сборник. Сборник старинных историй и легенд. В действительности Библия – это одна книга, хотя ее писали десятки людей на протяжении почти 3000 лет. И главным действующим лицом, скрытым или явным, в ней является Христос. Ветхий Завет, та часть Библии, которая написана в дохристианское время, дышит ожиданием. Он устремлен, как стрела, натянутая на тетиву. Устремлен в будущее. И вся Библия устремлена в будущее. В Новом Завете в свершение того, что предчувствовалось и предсказывалось, и прообразовывалось в Ветхом Завете. А Новый Завет, он стоит перед явлением Христа и устремлен к будущему тоже. Потому что для откровения Христа история – это не просто вереница событий, по которой ползут люди, погибают, как высохшие осенью листья. А история – это замысел Божий. И мы, бессмертные существа, отдадим земле свое тело, но Дух каждого из нас войдет в это единое целое, войдет в это созидание. Дух неразрушим, это железный закон. И не только Дух наш останется соучастником великого восхождения всей природы человеческого рода. Не только Дух, но и новая преображенная плоть. Так учит нас Библия.
каждый человек может сегодня, здесь теперь, пережить чувство Царства Божьего, когда властвует не эгоизм, не злоба, не тьма, не низость, не мрак, не стихии, не только материальные интересы, а когда властвует Божественное, когда властвует Духовное, когда властвует Господь. Вот это и есть то, что Христос называл Царством Божьим, Царством Бога. Мы в обычном разговоре говорим, ну, Царство Небесное, когда умер человек. Это совсем недостаточно. Царство не по ту сторону гроба, а навсюду, всюду, где только человек ощутит себя перед лицом вечного, Царство уже наступает. Вот поэтому Евангелие есть прежде всего, есть о Царстве, а Царем в нем является Сам Он, Иисус Назарянин, который пришел в мир, учил людей, через Него говорил Бог, который умер на кресте, как последний преступник, который победил смерть, и лишь ученикам сказал им: дана мне всякая власть на небе и на земле. И так идите и научите все народы, христиане, во имя Отца и Сына и Святого Духа, учая и соблюдая все, что я заповедую вам. И вот я с вами во все дни до скончания века. Аминь. Так он сказал. И эти слова не приложены, потому что ни учение, даже ни книги, ни скрижали, а опыт Христа, сила Христа остается с нами. Он воскрес для того, чтобы быть на земле, быть с нами здесь и теперь, сегодня. Спасибо.